Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
Слушайте нас. Радиопрограмма «Примиритель».
Бог нам дал слово примирения. И так мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог, увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
У микрофона пастор Церкви Примирения Игорь Валентинович Цыба.
Что ж, друзья, пришло время вновь обратиться к Слову Божьему. Наша тема, которую в прошлое воскресенье Господь позволил нам начать: что мешает достижению Божьих целей. И как я уже говорил, казалось бы, вопрос неуместный, потому что что бы смогло остановить Бога в Его замыслах? И, конечно, нет ничего, чтобы Его остановило, потому что то, что им определено, будет исполнено. Но, к сожалению, есть одно препятствие, которым является, собственно, человек. Тот, который своей жизнью и тем, что происходит в его бытие, своим отношением, может способствовать тому, чтобы Божий замысел для него лично или через него никогда не осуществился. Мы вспоминали о том, что Бог говорил в своем слове, что если ты промолчишь, Он найдет другого. То есть, если мы не откликнемся, если мы не приготовимся, то будет найден кто-то другой, через кого Бог сделает то или иное, но мы останемся в стороне. И вот человек. Прошлая тема может быть сформулирована в двух словах: невнимательность к мелочам. Сегодня я хотел бы продолжить, потому что есть еще некоторые аспекты. Я уже повторяю вновь, что это мало напоминает проповедь, но я уже говорю о размышлениях и об учении в том, что мы сейчас будем делать. Позвольте продолжить те самые уроки и вновь коснуться темы, что мешает пережить полноту Божьих благословений на уровне церкви в целом и, конечно же, на уровне каждой отдельной личности. Я думаю, что уместно будет прочитать два места из Священного Писания. Первое находится во Второзаконии, 12 глава. Весьма интересное замечание, которое дано от Господа. Это будет 13 стих и далее. Вслушайтесь в эти предостережения. «Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь. Но на том только месте, которое изберет Господь, в одном из колен твоих приноси всесожжения твои и делай все, что заповедую тебе». Конечно, мы можем сказать, это есть ветхозаветное предупреждение. Но я думаю, поскольку в Ветхом Завете сокрыты великие прообразы, и мы, размышляя на этом слове, анализируя его, можем увидеть, как оно отражается в сегодняшний день. Что бы это значило для нас? Берегись приносить всесожжения твои. Берегись возносить, иными словами, посвящение, молитвы твои на всяком месте. Почему Бог ограничивает? Потому что Он подразумевает, что есть определенное положение человеческой души, определенное состояние сердца человека, тогда, когда Бог слышит и готов отвечать на молитвы. Мы еще возвратимся к этому священному тексту, но сейчас прочитаем более обширный отрывок из третьей книги Царств, 8 главы. Я думаю, что полезно будет прочитать с самого начала этой главы. «Тогда созвал Соломон старейшин Израилевых и всех начальников колен, глав поколений сынов Израилевых, к царю Соломону в Иерусалим, чтобы перенести ковчег завета Господня из города Давидова, то есть Сиона. И собрались к царю Соломону на праздник все израильтяне в месяце Афаниме, который есть седьмой месяц. И пришли все старейшины Израилевы, и подняли священники ковчег, и понесли ковчег Господен, и скинию собрания, и все священные вещи, которые были в скинии, и несли их священники и левиты. А царь Соломон и с ним все общество Израилева, собравшееся к нему, шли пред ковчегом, принося жертвы из мелкого и крупного скота, которых невозможно исчислить и определить по множеству их. И внесли священники ковчег завета Господня на место его, в довир храма во святое святых под крылья херувимов. Ибо херувимы простирали крылья над местом ковчега и покрывали херувимы сверху ковчег и шесты его. И выдвинулись шесты так, что головки шестов видны были из святилища перед Давиром, но не выказывались наружу они там и до сего дня. В ковчеге ничего не было, кроме двух каменных скрижалей, которые положил туда Моисей на Хариве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исшествии их из земли египетской. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господен. И 11 стих. «И не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господен». Вот такое удивительное переживание испытали ветхозаветные люди, служащие Богу. Ковчег, по-еврейски «арон», по сути, ящик или ларец. Это был предмет примерно 1 метр 25 сантиметров в длину и 75 сантиметров в глубину и ширину. Он был сделан из дерева сетим. Золотом обложен снаружи и внутри. Крышка тоже была золотая. Бог дал особые распоряжения об этом предмете, потому что Он, проговорив к Моисею, сказал, что будет открываться, будет говорить, будет иметь общение с человечеством через Моисея прямо с крышки этого ковчега. Его носили на шестах специально отделенные для этого люди. Это были непростые шесты, они также изготавливались из дерева сетим и были тоже обложены золотом и прикреплялись в кольца, которые находились по краям ковчега внизу. В самом ковчеге сохранялось откровение, скрижали завета. Вот те самые удивительные, таинственные предметы, которые Моисей получил от Господа на горе во время своего пребывания с ним, и где были наречены слова Господни, 10 заповедей. Скрижали завета. Это была святыня, хранимая в ковчеге. В другом месте Священного Писания, в послании к евреям, говорится, что там по обычаю был еще и золотой сосуд с манной, а также жезл Аарона расцветший. Но здесь описано только лишь, что осталось в ковчеге к тому времени. Интересно, что когда ковчег приносили на место, где он должен был находиться, шесты не вынимались из колец. Они сохранялись там, в этих кольцах, потому что Израиль ждал момента, когда Бог проговорит к Моисею, когда все придет в движение, это могло быть неожиданно. Израиль должен быть приготовленным к тому, чтобы взять ковчег на свои плечи и пуститься в новое путешествие. Как я уже сказал, Бог открывался с крышки этого ковчега. Он говорил с Моисеем, там было Божье присутствие. Я повторю это вновь, для нас это важный символ. Ковчег символизирует полноту Божьего присутствия. Бог являлся у этого ковчега. Израильтяне всегда старались иметь его с собой. Они носили его с собой на битве. И когда ковчег поднимали, Моисей провозглашал: «Восстань, Господи, да рассыплются враги твои!» И когда ковчег возвращался на место, он говорил: «Возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым!» Очень трепетно и очень бережно израильтяне относились к этой святыне. Но вот после покорения обетованной земли его поставили в Силоме. Через некоторое время место поменяли. Во времена судей он уже находился в другом городе. Его перенесли на неопределенный срок в Вифиль. Настал тяжелый час, когда враги-филистимляне, разбив израильскую армию, захватили ковчег. И тогда вообще неподходящее место было определено для него – капище, идольский храм Дагона. Они святыню Господню поместили туда, где было полно мерзости и нечистот. Но Бог поругаем не бывает. Не прошло и 7 месяцев. Филистимляне из-за постигшего их наказания, из-за их неуважения к святыне Божией, отослали ковчег обратно. Они не могли вынести этого присутствия. И вновь ковчег путешествовал. Потом он стоял на большом камне в таком городе, в Емсамисе. Далее в доме Аминадава. Вновь перемещение. Затем Давид перенес его в дом Авидара Гифянина. Ну вот настал час, когда через 3 месяца после этого ковчег был помещен в Скинию. Скиния — это был временный храм, построенный Давидом, переносной. Случалось, что его брали на войну, случалось это не раз, и ковчег постоянно менял свое место расположения. Но вот наступил определенный час. Я думаю, что этот час был предназначен Господом. Час, приближение которого ощутил еще Давид, когда в его сердце загорелся огонь желания построить храм Богу. Огонь, сжигающий его изнутри. Огонь желания сделать святилище достойное Господу. Мы знаем, что Давид не смог осуществить свою мечту. Он был воин, а не строитель. Его цель была совсем другая. Он защищал пределы Израиля. И вот эта честь была оказана сыну Давида, Соломона. Но Давид был счастлив, зная, что Бог однажды исполнит его желание. Что Бог ответит на эту молитву. Давид приготовил все, что мог. Он посвятил свою жизнь, время, силы, чтобы собрать и приготовить сокровища для храма и для необходимости. Утвари, приготовить дерева, все, что понадобится в будущем его сыну. И вот настал час. Час, которого израильтяне так долго ждали. Настало мгновение, о котором молились священники того времени. Настал час, особое время, о котором мы читали в этой 8 главе, когда наконец-то ковчег был установлен на постоянное место. Кончилось время странствия. Кончилось время, когда ковчег ставили то на камне, то в чьем-либо доме. Наступил час, когда ковчег был восстановлен во святое святых на постоянном месте. И вот что невероятно. Есть маленькая деталь вот во всех этих повествованиях. Я уже обмолвился, сказав, что из ковчега не вынимались шесты, на которых он был носим. Точнее, не из ковчега, а из колец под ковчегом не вынимались шесты, потому что нужно было переносить ковчег и быть готовым. И даже в указаниях, данных от Господа, к Моисею говорилось о том, что эти шесты должны занимать свое место. Они не должны выниматься из этих колец, но вот что-то невероятное. Мы читаем в 8 стихе, «И выдвинулись шесты, их выдвинули из колец». Это был особый знак, это был особый символ, это было выраженное стремление израильтян. Они показали, что теперь, Господи, ковчег будет здесь пребывать навсегда, что это место постоянное, это место, посвященное Тебе. И Бог не покарал их, Бог не сразил их, как некогда поразил Он Озу за то, что тот коснулся ковчега. В тот момент его везли на телеге, вместо того, чтобы нести на шестах, тоже, казалось бы, нарушенная заповедь. И Бог поразил Озу за непочтение к слову, но здесь ничего подобного нет. Люди внесли ковчег. Я представляю, какой великий трепет был у них. И не знаю, кто издал это распоряжение. История и Библия об этом умалчивает. Но то, о чем говорит Слово Божие, шесты были вынуты из этих колец. Это был знак, что пришло время постоянства. Постоянного пребывания на определенном месте. Бог явился. Он не поразил их тогда. Мы читаем, что облако наполнило дом Господен. И священники не могли стоять по причине такой величественной славы Божией, перед которой плоть человеческая тает, перед которой человек ощущает не только в разуме, но в каждой клетке своего тела. Бог так близко, Он совсем рядом, Он явился, и была достигнута цель, о которой Израиль мечтал. Такого уже давно не было. Но вот пришло время, и произошло великое и недоступное. Я не хочу, может быть, томить вас прообразами, сокрытыми в слове. Мне хочется дать толкование этой мысли, применимой для сегодняшнего дня. Я несколько нахожусь в затруднении сейчас, потому что, когда есть повеление от Бога возвещать Его волю, мы всегда смущаемся, как люди. Бывает, часто мы не готовы говорить об этом. Но я хочу передать, во что я верю и к чему пришло время Божие. Точнее, что нам показывает время. Помните, сказано о сынах Иссахаровых, что они были люди разумные, потому что знали, что и когда надлежит делать Израилю. Вот то, о чем мы будем рассуждать, я хочу, чтобы вы поняли правильно. И, поняв правильно, приняли близко к сердцу своему. Ковчег, конечно же, это был не просто ящик. Это был особый ларец. Это было место присутствия Божия. Он был как бы сердцем храма. Без ковчега и храм не храм. Так же, как без Бога мы ничего не можем. Это лишь пустая религия, пустое времяпровождение. Но сразу проведу параллель. В Писании сказано, что вы храм Божий. Или не знаете, что Дух Божий живет в вас? И, наверное, ковчег будет уместно сравнение, поскольку сказано «Господа, светите в сердцах ваших», может быть, уместно сравнить с состоянием нашего сердца. И я хочу показать вам нечто, что мешает достижению Божьих целей. Это также простые вещи. Нет ничего заумного, нет ничего философского, но пришло время, чтобы мы поняли, что многие проблемы в нашей жизни возникают именно из-за того, что мы не можем осознать их до конца. В прошлый раз мы говорили о невнимательности к мелочам. Сегодня я хочу назвать эти вещи. Это непостоянство, неверность делу, непосвященность. Обратите внимание, что когда ковчег был установлен на месте, и когда как знак того, что место постоянное и определенно были вынуты шесты, слава Божия наполнила храм. Она явилась в жизни людей. И я думаю, что эти люди претерпели действительные изменения. Мы знаем, что и страна была благословением все то время. Я хочу прочитать из послания к римлянам очень красивое место священного писания и поучительное. Это 2 глава 5-8 стихи. «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев суда». Постоянство, верность делу и посвященность. Вот эти три вещи, точнее одна, для которой я употребил синонимы, просто лишь называя разными именами одно и то же. Это то, что приводит в нашу жизнь исполнение планов Божьих. И в обратную сторону непостоянность, неверность делу и непосвященность лишает нас возможности насладиться Божьими благословениями. С тех пор, как ковчег был вынесен из пустыни, я напоминал вам, что для него не было постоянного места. Да, было такое время. Да, еще не был построен храм. Да, нужно было определиться с его месторасположением и строительством. Да, было непросто для Израиля. И что-то произошло тогда. Они что-то потеряли. Смотрите, здесь написано, что в ковчеге ничего не осталось, кроме скрижали завета. А в послании к евреям сказано, что там был сосуд золотой с манной, свидетельство Божьих чудес для народа. Что там был жезл Ааронов расцветший, свидетельство непокорным, то есть некий страх, который люди должны испытывать перед Богом, страх перед божественным авторитетом. Но вот во время перехода от непостоянства к постоянству, во время, которое было допущено Богом, некие святыни были утеряны. Остались только скрижали завета, символ Слова Божьего. Мы живем в особое время. Мы живем среди разнообразия религиозных мнений, течений, деноминаций, структур, отдельных групп, исповеданий и тому подобных вещей. И человеку весьма трудно порой разобраться, где истина, какие критерии церкви. Мы живем во время, когда по-прежнему люди нуждаются в том, в чем и 2000 лет назад – в исцелении, в благосостоянии, в каких-то реальных изменениях в виде материальных преобразований, в виде чудес. Но почему-то мы вынуждены сегодня отметить, может быть, с некоторым сожалением, а может быть, просто искренне посмотрев вокруг, есть какая-то причина, что удерживает явление славы Божией в церкви. Есть какая-то причина, что мы не переживаем вот этого, что обещано в Слове, что ожидаемо нами, потому что мы молимся, хотим, желаем, просим, но что-то удерживает. Мы можем, конечно, имитировать славу Божию. Мы можем провозглашать исцеления и так их не получать. Мы можем говорить лозунгами, мы можем делать многие вещи. Мы можем возогревать себя эмоционально, в плаче ли, или в радостном смехе, в чем угодно. Но настоящее его никогда не заменить. Душа человека, которая соприкоснулась с Богом, внутри себя мы всегда будем различать. Мы будем чувствовать и ожидать того, что хотели и эти люди. Они хотели, чтобы слава Бога явилась в их жизнь. Я не говорю только о церковном собрании. Я верю, что те, кто пережили явление этой славы, уйдя оттуда, они несли с собой это сияние. Они могли передавать вот это Божье прикосновение. Нам нужна слава Божья в наших семьях, для наших детей, кому-то для родителей. Нам нужна слава Божья в нашем труде. Те, кто занимаются предпринимательством, каким-либо делом, нужна слава Божия. Мы чувствуем, что не хватает человеческого. Нужен Божий прорыв, Божье помазание, слава. Ее ничем не подменить и не заменить. Но по-прежнему Дух Божий сегодня говорит к церкви те же самые слова, что и некоторое время назад были сказаны в Откровении Иоанну Богослову. Давайте вспомним их. Это книга Откровения, 3 глава, 7 стиха. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит, затворяет и никто не отворит, знаю твои дела. Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего, побеждающего, сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам». Когда я читаю эти слова, я нахожусь в великом трепете. Семь церквей указаны в этом видении и описаны Иоанном Богословом. Семь церквей, посреди которых ходит Христос. Так говорится о нем, ходящим посреди семи золотых светильников. Все семь церквей, без сомнения, когда он движется, переживают нечто, что можно сказать: Господь был с нами. Мы ощущали его действия. В нашей церкви тоже действует Бог. Бог с нами. Но удивительно, что только лишь эта церковь, которая названа Филадельфийской, из всех семи, не имеет осуждающего слова от Бога. Во всех остальных церквах звучит послание «покайся». Во всех остальных церквах есть призыв к исправлению. Во всех остальных церквах есть, может быть, жесткое слово. А вот здесь держи, что имеешь. И вот в чем проблема. Почему мне это непонятно? Потому что сказано и высоко оценено нечто совсем иное, что понимает мой разум. Здесь не сказано, что я восхваляю тебя, потому что много силы в твоей общине. Потому что бесы перебегают с одного ряда на другой. Потому что происходят какие-то громы, молнии, чудеса и знамения. А когда вы провозглашаете что-то, ох уж это везде слышно. Нет, совсем другое. Совсем другой критерий и взгляд. Ты немного имеешь силы, но не отрекся от моих слов. Оказывается, так много сегодня возможностей отречься от слов Господних. Так много сегодня искушений изменить это драгоценное Евангелие, это неизменное слово. Да, оно неизменно, но сколько раз люди пытаются вырвать ту или иную страницу или изменить текст, или преподать другую мысль, чтобы представить Бога несколько иным, чем Он сам себя представляет. И это очень трудно порой привлечь людей к Богу, когда звучат такие странные слова, что нам надлежит порой не только веровать, но и страдать. Сегодня мы можем слышать призывы в различных обществах, что если ты христианин, тебе не принадлежит страдание. Но нам надлежит страдать. Но Бог дает нам великую привилегию среди страданий, которые общие для всех, а нами порой тяжело переживаемый Бог даст видеть свет, победу, выход, утешение, испытать Его силу, которая не зависит от внешних обстоятельств. Не сломаться. Ты сохранил слово мое и не отрекся от имени моего. Держи, что имеешь. Я думаю, что сегодня самая большая нужда, которой кричит мое сердце. Держи, что имеешь. Поблагодари Бога за то, что ты имеешь. Утвердись на слове. Утверждайся в церкви. И, может быть, я говорю сейчас не только о нашей церкви, но о всякой церкви, где верно преподается слово истины. Согласно вот этого удивительного пророческого слова, не требуй чудес, не ищи философской мудрости, не пытайся найти, чтобы кто-либо льстил твоему слуху, но укрепляйся в благодати, вынь шесты и стань верным Слову Божьему, верным телу Божьему. Научись постоянству и терпению, и Бог будет твоим покровом. Сегодня я ощущаю этот призыв, он касается всех сфер. Постоянство в молитве, постоянство в братолюбии, постоянство в общении, в учении. Ибо сказано, вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно, друзья мои. Как мало людей, которые пытаются разобраться в себе, которые действительно вникают в учение. Мы так часто принимаем на веру и на слух, не пытаясь пережить истину, чтобы она действительно дала нам плоды в жизни. Ведь сказано, что истина освободит нас, если мы познаем ее. Но как много людей, связанных в той или иной сфере жизни, остаются связанными, хотя находятся в христианском обществе. Почему? Да потому что где-то они были обмануты, где-то они приняли ложь, а не истину. Где-то они приняли то, что польстило их слуху. Где-то они увлеклись явствами, перестав пребывать в простой вере, в истинной благодати от Бога. Друзья мои, и в конце концов, я хочу сегодня поговорить о церкви. Я хочу сегодня поговорить о церкви. Мне так жаль людей, которые до сего дня еще не могут вынуть шесты, чтобы успокоиться, встать на месте. У них как будто бы еще нет храма. И порой мы видим действительно, что так происходит, можно приносить жертвы хаотично. К счастью, мы имеем очень активное христианское движение в Петербурге. К сожалению, у нас есть движение, но нет продвижения. Как бы хотелось, чтобы мы действительно продвинулись. Когда начало проповедоваться Евангелие открыто с 90-х годов, большинство людей, которые здесь, мы можем согласиться, что не так-то сильно мы продвинулись за эти годы, если брать христианское общество в целом. Но я чувствовал, как Дух Божий говорил мне об особом времени. Об особом времени я знаю, что меня будут слышать многие люди. И радиослушатели услышат это слово. Мне хочется сказать, пришло время постоянства и верности. Сегодня со всех людей спросится, чтобы мы определили место, какое Бог избрал для нас, где приносить Ему жертвы. И я верю, что у Бога есть замысел, намерение. он повлечет людей. Может быть, они растеряли многое, но у них еще остались скрижали. У них еще осталась вера в Слово Божие. У них это Слово сохранено в сердце. И они желают и молятся, чтобы это Слово исполнится. Бог повлечет таких людей туда, где Он будет открываться им. В Слове, в действии, в тихом веянии. Но для этого нам нужно сегодня подумать о том, как изменить наше понимание церкви и отношение церкви. Нам нужно основываться на каких-то критериях. Я хочу сказать лишь несколько. Поверьте, я не говорю только о нашей церкви. Я знаю, что Церковь Божия есть в этом городе. Я подразумеваю под этим не только лишь поместную общину какую-нибудь, но я хочу, чтобы вы не были никогда в заблуждении и знали очень ясно, что церковь – это не шоу, это не показательное выступление. Церковь не состоит из музыки. Могут быть прекрасные хоры, но при всем моем уважении к нашему хору, я хочу сказать, что хор – это не церковь. Он не составляет церковь. В Израиле были великолепные хоры, была удивительная дисциплина в служении, но однажды настал такой момент, то облако, о котором мы жаждем и которого мы так хотим, поднялось из храма и удалилось. А люди все пели «Аллилуйя! Аллилуйя!» Они возглашали «Хвала Богу нашему!» А Бога не было с ними. И церковь – это не музыка, это не хоры, это не песни, это не психологическая помощь, как порой мы думаем. Потому что все это есть в мире. Есть шоу, есть музыка, есть психологи. Церковь – это не психологическая помощь. Церковь – это не совместные развлечения, друзья мои. Когда мы вместе ходим на пикники и в туристические походы. Церковь – это не сеансы исцеления. Это все есть в мире, и язычники это делают. Церковь – это не народное сходбище, прийти и посмотреть на забавного человека, как на певца с приятным голосом прийти, послушать и уйти, наполнившись какими-то своими мнениями и впечатлениями. Это не поиск чудес. Так модно сегодня, так желанно для людей сегодня искать чудеса, знамения, философские изречения и премудрости. И это не клуб знакомств, друзья мои, но это место, где верно преподается слово истины. И нигде в мире этого нет. Это место, где возвещается вся воля Божия, даже если она приводит нас в трепет и священный страх. Это место, где люди, как в пасхальный день из выхода из Египта было повелено им съесть агнца целиком, съедают это слово, не отвергая никакой его части. Это непросто, но это место, где есть трепет перед Словом Божьим. Особое состояние души, когда ты понимаешь, что слово, только слово, которое я слагаю в своем сердце. Вы знаете, иногда люди говорят, мы получаем хорошее слово каждое воскресенье и даже порой не всегда успеваем воспользоваться им. Но если мы получаем хорошее слово, нечеловеческое, пришедшее с неба, слово от Господа, нужное, актуальное, оно не остается тщетным. Оно исполнит то, для чего оно послано. Оно должно быть слагаемо в наше сердце. И когда настанет час испытаний и возможно, не будет ни Библии рядом, ни проповедника рядом, ни молящихся, ни друга рядом. Это слово восстанет в тебе. Это слово придет тебе на сердце. Это слово оживет в тебе. Ты вспомнишь, потому что Дух Святой напомнит. И в этот момент действительно ты сможешь воскликнуть, и ты поймешь, что значит «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Поклоняюсь перед святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Друзья мои, церковь – это там, где есть благоговение в слушании, когда люди радуются со страхом и трепетом. О, это так не модно сегодня. Мы или радуемся, или трепещем. Но это удивительное переживание, которое свойственно церкви. Когда ты трепете находишься перед Богом, когда порой ты не можешь и не посмел бы сделать что-либо, чтобы нарушило это святое, истекающее, священное, изливающееся помазание. Друзья мои, это благоговение. И там, где есть благоговение, там уже признаки церкви. Потому что благоговение, оно рождается в наших сердцах. Благоговение, оно является признаком благоговеющего человека. Если у тебя есть благоговение, ты будешь думать обо всем угодном Богу, чтобы ничто не нарушило его присутствие, ощутимое тобой. Ты не забудешь выключить мобильный телефон на богослужение. Ты не будешь жевательную резинку жевать, потому что у тебя есть благоговение. Благоговение, потому что Бог настолько близок, а благоговение есть у того человека, у которого Бог реален. Если Бог нереален, то нет благоговения, потому что мы не представляем Его. Мы имеем только лишь тельца, о котором говорим. Вот Бог, который вывел нас из Египта. Мой Бог все прощает, мой Бог мой друг. О да, но мой Бог еще тот, кто восседает на престоле, основание которого правота, праведность и суд. Я верю в такого Бога, который удивительный, непостижимый и абсолютно совершенный. Церковь – это еще пророческое помазание, где есть обличение и суд дел противных Богу. Это особое действие, которое переживают люди через Слово Божие, когда написано «всеми обличается и судится». Человек переживает свое состояние особенно. Да, мы оправданы во Христе Иисусе. Да, мы имеем силу воскресения в нашей жизни, но при одном условии. Если мы пережили искреннее покаяние. Много я слышал проповеди о том, как важно знать свою позицию во Христе. Так назывались проповеди. Я праведен и так далее. Ну, хотя бы возьму одно это слово. И, конечно, может быть, замечательные мысли какие-то высказываются. Но дело в том, что если разрушено основание, что-то не получается. Порой себя нужно убеждать в том или в другом. Я праведен, я чист, но внутри что-то говорит... Как-то не так все. И ты говоришь, ну меня научили, это дьявол, его осуждение, нужно гнать его. Но порой мы не замечаем, что мы гоним Бога, не осознавая, что сила воскресения приходит только лишь на голгофские крестные страдания. Я верю, что когда человек в собрании святых ощутит себя хотя бы однажды по-настоящему, сидя рядом, может быть, с человеком невидным, неказистым, но даже по сравнению с ним, когда ты ощутишь себя последним из грешников. Я не говорю сейчас о позе, я не говорю сейчас о каком-то вот таком ложном стремлении, но если такое приходит, как сказал апостол Павел, из грешников я первый. Когда ты ощущаешь это, вот тогда ты можешь пережить очищающую силу Христа. И, может быть, не нужны будут многие проповеди, но ты сможешь стоять перед Ним, перед престолом благодати, с умилением в сердце, ожидая благовременной помощи живого и воскресшего. Почему? Да потому что ты пережил вместе с ним смерть и погребение, чтобы ходить в обновленной жизни. Ты пережил истинное крещение в смерть Господа Иисуса Христа, не как событие в истории твоей жизни, какой-то день, когда тебя опустили в воду, но ты переживаешь это каждый день, и ты стремишься к этому. И такое состояние вызывает великое трепетное переживание и благоговение перед Богом. Церковь – это не место развлекательных действий, друзья мои. Я знаю, что, и мне не стыдно об этом говорить, хотя я понимаю одну истину также, которую я позже постараюсь объяснить. Я совершил немало ошибок, которых я каялся перед Богом. Я знаю, что Бог помиловал меня за эти ошибки, и Он продолжает работать со мной, Он не отставил меня в сторону. Но я знаю, друзья мои, что наши ошибки порой приводят к каким-то разрушающим действиям в нашу жизнь. Я скажу, к примеру, если ты по ошибке, по неосторожности, по невнимательности подставил свою руку в циркулярную пилу, ее оторвало, отрезало. Ты покаялся перед Богом, сказав, что я виновен в неосторожности. Бог помиловал тебя, но ты остался без руки. Заметьте, что такие вещи порой происходят в нашей жизни. Есть ошибки, которые портят нашу жизнь. И мне очень жаль людей, которые еще не могут найти место покоя для себя, которые продолжают искать развлечения, чудес, знамений, веселья, чего-либо подобного в Доме Божьем, в котором есть только место глубокому преклонению перед всемогущим Творцом. Знаете, я помню, как один мальчик сказал, будучи в нашем собрании лет 8 назад, он сказал, какая хорошая дискотека для старичков. Уже тогда у меня ёкнуло сердце, потому что я почувствовал в его словах не насмешку. Дети, знаете, они не способны высмеять, да, как бы. Он просто искренне совсем заявил то, что видел. И действительно, то, как было в нашем богослужении, мы понимали, как научили нас. Действительно, у нас была и некая дискотека для старичков. Но когда мне Бог открыл, что в самом слове «поклонение» подразумевается благоговейное преклонение перед Ним, то я понял, что, к сожалению, мы смешиваем всю Библию в один какой-то человеческий винегрет, в котором не можем разобраться. Есть ли место радости в нашей жизни? О да, конечно. У нас, так же как у Израиля, могут быть прекрасные праздники, когда мы все делаем во имя Господа, но когда мы собираемся здесь, мы приходим для главной цели – пасть ниц перед величием Бога, потому что это исправление нашей жизни от осознания Его святости. Друзья мои, я хочу сказать, что практически во всех христианских обществах есть указание пути. Но очень важно, чтобы возвещалась вся воля Божия. Я обращаюсь сейчас и к нам, и к тем радиослушателям, кто будет иметь возможность это слово слышать. Ищите и найдете. Молитесь и услышите ответ от Бога. Ищите церкви, которые соответствуют критериям Божьим. А если вы уже имеете их, держите то, что имеете. Выньте шесты из своего ковчега и воскликните однажды: «Встань, Господи, на место покоя своего, и облако славы почиет на вас». Могли бы мы сейчас помолиться, обратиться к Господу? Господи, только на милость Твою уповаю сейчас, в этот час. Знаю, Господи, как высоко Ты поставил Свое Слово, как высоки критерии Твои для нашей жизни. И я знаю также, Господь, что Ты хочешь, чтобы мы оставались верными делу, верными служением, верными, Господи, посвященными и постоянными людьми. Господи, порой мы в жизни многое пропускаем из-за этого, Ты знаешь. И здесь среди нас есть в чем каяться людям. Есть в чем, Господи, просить у Тебя прощения за упущенные часы, за пропущенное время, за час посещения Твоего, который мы, Господи, не удосужились встретить в почтении и с благоговением. Прости нас, Господь. Я молю Тебя, чтобы в этом городе поднимались церкви, которые будут трепетать перед Словом Твоим, которые откажутся, Господи, от человеческих программ и различных шоу, но постоянством в добром деле будут искать славы и бессмертия, жизни вечной, дарованной Тобой, стремясь к ней, не забывая о ней в страхе и трепете, совершая спасение свое. Господи, я молю Тебя, чтобы Ты поднял людей, которые будут, Господи, проповедовать Твое Слово, не повреждая истины. Но мы верим, Господь, что час посещения Твоего близок, и Ты преобразишь нас, и Ты поднимешь нас, и Ты утвердишь нас на недосягаемых для нас высотах. И я благодарю Тебя, что мы расправим свои крылья и сможем подняться над суетой этого мира. А сейчас Ты производишь эту работу. И Ты, Господи, говоришь, что немного есть силы, но главное, чтобы мы не отвергли Слово Твое и сохранили верность имени Твоему. Боже, что нам мешает? Ты все можешь изменить и все можешь исправить. Только не лишай нас одного – Слова Твоего, пребывающего вовек. Так пусть же это слово, Господь, которое проповедано было здесь и ранее, чтобы это слово, чистое и неукоризненное, было слагаемо в сердце. Боже, чтобы это было сокровище доброе, не ветшающее, ведущее в жизнь вечную. А я благодарен Тебе за ту верность, которую Ты оказывал нам все эти годы. За то милостивое сердце Твое, Господь, что мы, совершая различные странности и человеческие глупости в служении Тебе, не исчезли, Боже, но мы можем сегодня наслаждаться Тобой, тихим веянием ветра, испытывать неизреченную радость, потому что Ты сегодня гораздо ближе, чем раньше. Я благодарю Тебя. да будет имя Твое возвеличено в сердце моем. Хвала и осанна великому Богу через Иисуса Христа. Аминь.